День добрый, дорогие друзья, мы продолжаем изучение трактата Мегила, и сегодня мы с 12-м листом нашего трактата продолжим обсуждение продолжительности Вавилонского изгнания. И дальше перейдем непосредственно к толкованию текста Мегилы, где Гемара проанализирует первые стихи Мегилы, объяснит, собственно говоря, в чем рождался пир Ахашвироша. Важной темой нашего сегодняшнего урока будет причина, собственно говоря, того, что евреи заслужили столь строгое, по крайней мере, потенциальное наказание за участие в трапезе Ахашвироша. Почему? Что случилось? Вот, то есть мы посмотрим, как бы, в чем заключался пир, и в чем заключалась его проблематичность для евреев, несмотря на кошерное питание, которое там подавали, кошерное меню. Вот, это то, что мы обсудим на сегодняшнем уроке. Давайте посмотрим. Итак, первая строчка. Гемара, напомним, в конце предыдущего листа сказала, что дни, то есть годы правления Набухаднецера, Вильму Родаха, Большацара, несмотря на то, что количественно, число это было 70, но календарно там 70 не получалось, там были года Микутаот, часть лет были неполные года. И вот Гемара приводит Брайту, которая подтверждает это высказывание, которым она закончила предыдущий лист. Таня Намиах учили также в Брайте. Таня Намиах учили также в Брайте. В Ойд Шана Ахерес Лебавель. И еще один год для Вавилона. «Веомад Дарьявиш», и встал Дарьявиш в Ишлима, и восполнил ее. То есть восполнение произошло уже тогда, когда Дарьявиш был на престоле. И получается, что этот год он был и для Вавилона, и для Дарьявиша в расчетах календарей от, как ты считаешь, годы правления. То есть отсчитываешь годы правления, сколько лет он заступил на престол, как мы говорили, дробный, как бы, часть лет тоже считается. А с точки зрения пророчества, там должно было быть 70 лет полных. И поэтому разница вот эта вот, она привела к ошибке Ахашвироша, как мы и говорили на предыдущем уроке. Вот. Омар Рова, говорит Гемара, Омар сказал Рова, «Аф Даниэль таабы гайк хушбана». Интересно, говорит Рова, что даже Даниэль, пророк Даниэль, тоже ошибся в этом расчете. Дектив бы написано, Бешана Ахат Лималко в первый год его царствования. Они Даниэль, я Даниэль Биноти Бесфарим. Я Биноти. Интересное слово такое. Биноти — это размышлял, понимал. Я бы перевел это слово как проанализировал. То есть я от слова бина. То есть я пытался понять в книгах. То есть я взял книги. Раши говорит, что слово «сфарим» здесь не имеется в виду книги, а именно «лошен сфиравы хижбон». Слово «сефер» — это может быть книга, свиток, а может быть «миспар» — число, сфера. То есть он «биноти бисфарим». Я, говорит Даниэль, так объясняет нам Раши, и так объясняет нам Гемара, «биноти бисфарим» — я размышлял над числами. Простой смысл этой фразы было «они Даниэль». Биноти бисфарим. Биноти, в смысле, я размышлял над книгами. Размышлял, понимал, разбирался, погружался. А то, что нам здесь объясняют, что он тоже, пророк Даниэль, пытался разобраться, когда, собственно говоря, закончится 70 лет. И для меня всегда это вопрос такой, да, то есть Всевышний говорит, я обещаю, а потом это обещание, оно вроде бы не выполняется. Вплоть до того, что даже пророк Даниэль не знает, собственно говоря, что имеется в виду Всевышний. То есть Всевышний играет с нами в какую-то игру. То есть он хочет нам показать, как бы, что он, как бы, почему он, как бы, вроде бы говорит, вроде бы обещает и не выполняет. Так, есть люди, которые приходят и говорят, окей, я не верю, перестаю верить. Почему? Потому что вот Всевышний сказал, не выполнил. И на самом деле это, ну, как бы, часто выражается в таких вопросах, типа, где был Бог во время катастрофы? Ну, вот, например, такой вопрос. Как бы, в чем идея, да? То есть Бог должен любить народ Израиля, а с ним происходят вот такие вот вещи. То есть я сейчас не ломит яхес, не отношусь как бы, к вопросу непосредственно, где был Бог во время катастрофы, оставим этот вопрос в стороне. Вопрос другой. Только Бог обещает и на первый взгляд не выполняет. Зачем он это делает? Почему он считает нужным так делать? Самый простой ответ. Он испытывает нашу веру. То есть легко, когда все, что выполняется, да, оно вот как вот прямо просто и понятно, все, что обещается, просто и понятно выполняется. Но с другой стороны, когда мы общаемся с человеком в бизнесе, то с кем мы будем заключать бизнес-контракт? С тем человеком, который, вот как написано в договоре, вот он так по-простому и выполняет. Или с тем, который, окей, он пишет в договоре размытые какие-то формулировки, а при этом, в конце концов, окей, по формулировкам все проходит. Понятное дело, что очевидно, что мы захотим вступать в бизнес-отношения только с тем человеком, который прозрачно, четко и ясно делает, выполняет то, что он прописал. Почему Всевышний так себя не ведет с нами? И тут, на самом деле, мне кажется, нужно сказать фундаментальную идею, что выполнение обещаний Всевышнего есть не только его доля, но и наша. То есть он готов со своей стороны выполнить эти обещания по максимально простому пониманию, которое в них заложено. Он вообще не хочет вот этой вот сложной схемы. Дело в том просто, что в зависимости от нашей свободы выбора, он должен регулировать выполнение своих обещаний. Почему? Потому что он же не просто так обещает. Он все равно, несмотря на свое обещание, должен привести мир к исправлению, ради которого, куда он его ведет. То есть, грубо говоря, он говорит, я хочу привести его к этой цели, я вам обещаю, что он туда придет. Но при этом мы все время меняем ему как бы условия своими выборами и все время уводим его от этой цели. Поэтому он должен, ну, для этого он и Всевышний, что он всесильный, что он должен выполнить все свои обещания и при этом привести этот мир к этой цели, которую он обещал. То есть, как бы, с одной стороны, он должен посчитаться со всякими нашими, грубо говоря, выкрутасами, а с другой стороны, он должен, да, привести мир к этой цели, ради которой он все это ведет. И поэтому во всех книгах и во всех обещаниях закладывается большая степень свободы. То есть Всевышний говорит, окей, я должен выполнить вот эту вот идею, но при этом закладывается степень свободы, и мы здесь посмотрим, что 70 лет это может быть от Вавилонского изгнания или 70 лет от разрушения Иерусалима, это да, были потенциальные моменты избавления. Только что это зависело от нашего выбора. Когда? И действительно, в 70 лет Вавилонского изгнания произошло некое пкида, то есть было упоминание и было какое-то потенциальная возможность избавления. То есть началось какое-то движение, оно опять же застряло, опять же из-за доносов, там, которые были, из-за того, что народ не очень хотел подниматься в Иерусалим. Более того, мы посмотрим, что основная претензия к евреям на пире царя Ахашвироша была как раз в том, что они, участвуя в пиру царя Ахашвироша, им не было противно вот это вот сам факт того, что пьется из храмовой посуды, одевается коинская одежда, то есть они как бы себя чувствовали комфортно и хорошо в этой Персидской империи. Цивилизация, мы люди большого мира, мы хорошо, так сказать. То есть вот эти ценности как бы божественного служения для них не были так особо дороги. И это была основная проблема пуримского приговора, который потом, так сказать, нужно... Вот это... И поэтому... Получается так, что это не то, что Всевышний, как бы на наш вопрос, не то, что Всевышний не выполняет своего обещания, а Всевышний, несмотря на наши, так сказать, как бы прямо скажем, сложные поведения, да, он все равно может выполнить свои обещания, несмотря на то, что мы ему в большей степени не помогаем. Поэтому здесь это не то, что как в бизнесе тот, кто выполняет, он с ним мы будем заключать сделку. А как бы тут есть другая сторона, несмотря на то, что мы как бы себя ведем сложно, он все равно умудряется выполнить то, что он обещал в своей в заключении договора с нами. Вот. Это то, что я хотел бы прояснить здесь. Мне кажется, это важный момент. Так давайте посмотрим, что было сказано пророку Даниэлю. Вот здесь есть пасук, нам приводит в Меркаве. «Бешана хатли молхо, они Даниэль бенот и бесфарим». В первый год его правления я, Даниэль, раздумывал над книгами. «Бемиспара шаним» про количество лет. «Ашер гая двар ашем эль Эрмияу анави». Когда было слово Господа к пророку Эрмияу, «Лималот лихорбот Иерусалим шевим шана». Когда восполнится на разрушение Иерусалима 70 лет. Мамаш Даниэль, как бы, он рассуждает. Я думал, когда наполнится для разрушения Иерусалима 70 лет. То есть это другая, другое совершенно, другие совершенно критерии. И Гемара задает вопрос, смотрите. Миколь маком, в любом случае, кашу кроя Адади. Получается, у нас противоречие в стихах. Ктив малойс лебавель, написано с одной стороны, восполнение для Вавилона. В Ирмияу написано «Кикоем арашем», ибо так сказал Господь. «Ки лифи млойс, ки когда, ки по млойс лебавель шевим шана, когда наполнится для Вавилона 70 лет, эфкодетхем, я вспомню вас, вакимоти алехем, двори, и выполню с вами свое слово, атов, доброе, леашиветхем, вернуть вас эль маком азех, в это место». Всевышний обещает через 70 лет эвкодотхэм. А с другой стороны, Даниэль говорит, не 70 лет Вавилона, а как написано, ктив малот либавель, наполнение для Вавилона 70 лет, вектива, второй пасук, который приводится в Даниэле, лихарбот Иерушалаим, разрушение Иерусалима. Получается противоречие в стихах. В стихе у Иеремияу написано, что мы отсчитываем действительно от Вавилонской династии, вроде бы, малот бавель, Вавилонское изгнание. А в Даниэле написано «Разрушение Иерусалима». На что Омар Роба говорит, Роба липкида бе альма. Это просто мы упоминались к добру. Просто нас вспомнили. В Айндактиве это тоже написано «Кой Амар Кореш, Мелех Парас». То, так сказал Кореш, царь персидский. Опять же, у пророка Изра написано «Коль мемлехот аарет натан ли ашем, элоке ашамай». Все царства небесные, земные, прошу прощения, дал мне Господь, Бог небес, «Вегу пока далай», и он повелел мне «Ливнот ло байт Бирушалаем», построить ему дом в Иерусалиме. «Ашер бьюда», который в Иудее. А получается, в Кореш, который участвовал, повелел, как бы согласился, дал разрешение, это было как раз, вот тогда выполнилось слова пророка Ирмияу, о 70 лет Вавилонского изгнания. Да? Дорош Рав Нахман. Толковал Рав Нахман. Бар Рав Хизда. Сын Рав Хизда. Майдектив. Что написано? Кой Амар Ашем ли Мешихоли Кореш. Пророк Ишаяу написано так. Так сказал Всевышний ли Мешихо. Для моего Машеха. К Машеху. Это сказано. Ле Кореш. Для Кореша. Ашер экзак тебе мино. Что я держался за его правую руку. Веки кореш мешихоя? Разве кореш был машехом? Помазанником Бога? Эло омр ли акош борху ли машеха? Только так нужно понимать этот стих. Сказал Всевышний Машеху, ковеля они лиха аля кореш, они амарти ху и вне бити вейкабец галютай, ву амар ми бекем и коль ами бияль. То есть я как бы жалуюсь тебе на кореша. Я ему сказал, построить мой дом. А он говорит, пусть другие, как бы, кто из вас пойдет и построит. То есть, интересно, давайте посмотрим, как здесь они привели. В Килат Москва. Такой стих о Кореше. Равнахман Архиза задал вопрос. Что значит написано в книге пророка Ишаяу? Так сказал Господь своему помазаннику. Корышу, которую я держу за правую руку. Но разве корыш был помазан на царство священным маслом? Разумеется, нет. Элон, смысл такой. Так сказал Всевышний царю Машеху, потомку царя Давида. Сетую я тебе на корыша. Я сказал, он построит мой дом и соберет моих изгнанников. А он сказал, кто есть среди вас из всего его народа. Пусть поднимется в Иерусалим. Сам же он не принял активного участия в восстановлении Иерусалима и возведении храма и не привел к возвращению всех изгнанников в землю Израиля. Вот. Рашба говорит так. То, что Всевышний высказывает свои сетования именно Машиаху, означает, что полного избавления и возвращения всех евреев в землю Израиля не произойдет до его Машиаха прихода. Это интересно. А с чего это берется, что это обращение к Машиаху, а не Корошу? Нотная грамота Торы, Таамим, она здесь как раз показывает на это. Вот здесь есть... Сначала Гемара предполагает, что слово Мешиах, его понятие относится к Корошу. Но в конечном итоге объясняет, что оно относится к царю Машиаху, с которым Всевышний говорит о Корошу. И стих читает следующим образом. Так сказал Господь своему помазаннику о Корыше. Раши пишет, что знаки кантиляции, Таамим, нотная грамота Торы, который определяет мелодику прочтения, требует паузы между словами «помазанник» и «корыш» и указывает таким образом на второй вариант прочтения. Вот. Но опять же, видите, степень свободы здесь написана так, что Гемара предполагает, что в этом стихе может быть написано, что «корыш» он Машиах. И непонятно, зачем Всевышнему, в этот момент, как бы, зачем Всевышнему, собственно говоря, чтобы «корыш» собирал изгнанников, и Всевышний как бы жалуется этому Машиаху об этом. Очень интересная такая как бы тема, которую тоже надо... еще глубже разобрать. То, ну, достаточно мы здесь углубились. Дальше вы будете углубляться и искать ответы на вопросы сами. Теперь пойдемте толковать Мегилу непосредственно. Говорит Гемара так. Хель парасу мадай. Хель парасу мадай апартемим вектив ли малхей мадаю парас. То, у нас это текст из Мегилы. И там, в Мегиле... есть следующее. Войска Персии, Меди, сановников. Был пригласил, да? Ахашвирош устроил пир для начальников войска Персии, Меди, сановников. Поскольку слово «сановник» стоит рядом с словом «Меди», создает впечатление, будто в правительственной иерархии Персидской Медийской империи медийцы в основном занимали всего лишь посты сановников. Но в конце Мегилы написано иначе. «Лемалхей мадаю парас» в книгу летописи царей Меди и Персии. Здесь рядом со словом «Меди» стоит «цари». Чего следует, что большая часть именно медийцы были царями. Это некое противоречие. Отвечает Рова, отвечает, как это противоречие, оно объясняется. Омар Рова, сказал Рова, «Атну и асну ба адади». Они договорились, как они будут делить. Это же персо-медийская империя. Они договорились делить власть таким образом. «Асну ба адади». «Иминан малхи». Если наместник из ваших, малхи, царь, «афархи», Минайху апарх, из нас будут сановники, то есть вельможи и управленческая часть, министры и так далее. Вы Минайху малхи, если будет перс царем, тогда Минан апархи. То есть как бы всегда во главе будет перс с медийцем, только вопрос, кто на первой позиции, кто на второй. То есть если на первой позиции перс, значит на второй позиции будет медийц. Если наоборот, значит наоборот, если на первой позиции медийц, на второй позиции перс. Вот такая вот была у них... Между прочим, видите, согласились, и все было нормально, смогли договориться. То есть существовала какая-то схема, которая всех удовлетворяла. Это говорит о том, что не всегда люди враждуют из-за власти, а можно договориться. И не обязательно для этого быть большим праведником, просто существуют схемы, которые позволяют, чтобы все были остались довольны. То «Беаруисоис ойшер квойд малхусой». Теперь он хотел, написано, что он показывал эс-ошер квойд малхусой. Богатство, почет и его царство. Как он это показывал? У нас тут есть много разных примеров, как он это показывал. Омар рав Йоси бар Ханина. Миламед, он обучает нас тому, что ловаш бигде киун. Он решил показать и одеться в одежды первосвященника. Ктив хохо, поскольку написано, в Мегиле «Екор тиферет гдурато». Он показывал почет, великолепие, величие его. «Вектив госом». И написано это слово «великолепие», написано про коинские одежды, что они для коинов лиховод, для почета ули тиферет и для великолепия. То есть вот это вот слово «великолепие» и там, и здесь говорит о том, что он решил показать свое великолепие именно коинскими одеждами. И что мне, как бы, если вы помните... прошлый урок, вчерашний, то без ответа, который мы без Рата Шем дали, мне кажется, ну, это непонятно. Зачем ему было одеваться именно в коинской одежде? Что нельзя было одеться во что-то еще? Можно взять ювелиров, можно одеться в такие дорогие одежды, можно там все золотыми нитками сшить и Тхелет и все такое. Почему нужно было одеться именно в дизайн, который придумала Тора в коинские одежды? Что это? Почему? Потому что вот эта вот как бы идея, мне кажется, мы одеваемся не Кодыш Боруху выбрал первосвященника Аарона, его потомков, чтобы они были. То есть как бы есть воля Бога. Нет, в коинскую одежду одеваюсь я. То есть вот в самое то великолепие, которое Тора называет великолепием, одеваюсь я, обычный простой царь, как бы без коинского какого-то, без не потом Аарона, царь Ахашвирош, одеваюсь, и ты меня, Всевышний, вот таким, как я есть, принимай, а не ты решай, кто одевает эти одежды. То есть как бы вот эта вот идея, она квинтэссенция всего этого противостояния, что мы решаем, как бы, грубо говоря, за Бога, а не Бог решает за нас. Вот это вот, мне кажется, принципиальный момент. Дальше. «Бемлойса и мимаэля». И когда закончились эти дни первого пира, он собрал там второй пир. «Рабы Шмуль Омар». Рабы Шмуль сказал так. «Хад Омар». Один сказал, «Мелех Пикехая», что он был умный царь. Скажем так, хитрый и прозорливый. «Выхад Омар, Мелех Типеша». Он глупый был царь. Теперь почему? В чем здесь спор? Потому что он сделал для жителей Шушана, сделал, да? Там видно так, по течению этих дней устроил царь для всего народа, что был в столице Шушан, от мала до велика, 7-дневный пир. То есть после 180 дней пиршества с представителями далеких стран, о котором говорится выше, Ахашвирош устроил дополнительный 7-дневный пир для народа Шушана. И Рав Шмуль обсуждает, правильно ли было оставить пиры в таком порядке. Один из двух мудрецов сказал, что тем самым Ахашвирош показал, что он был умным царем. А другой сказал, тем самым Ахашвирош показал, что он был глупым царем. В чем умность и в чем глупость? Давайте посмотрим. Азгемара говорит так. Мандомер мелех тпикехая, тот, кто считает, что он был умным царем. Шапер обад, правильно сделал, декарев рехика, сначала приблизил дальних, брейша. Дебней мате коль эмас дебоем и файслоу, потому что жители своего города, он может их успокоить и как бы с ними договориться в любое время. У мандомер типишхойо, а тот, кто говорит, что он был глупым царем, дебайли ли круви бней масы и брейша, сначала нужно было приближать к себе жителей своего города вначале, деймардубей, сколько если они взбунтуются, Анах, Гани, Гавикаме, Бадей, это те, которые живут рядом с ним. То есть это идея того, если вы помните, в Москве всегда было снабжение лучше, чем в провинциальных городах. Я как житель Саратова, моя тетя, чтобы она была жива и здорова, всегда она жила в Москве, то как бы она, приезжая к бабушке, всегда привозила какие-то продукты и так далее. И, то есть, мы очень хорошо помним, что за продуктами приезжали целые поезда в Москву. Да, за продуктами, там, мебель везли из Москвы и так далее. Почему? Почему Москва снабжалась лучше, чем провинциальные города? Потому что в Москве могли сделать революцию. Коммунисты выучили очень хорошо эту идею, что революции делаются в столицах. И вот это вот то, что говорит здесь Гемара, что если они взбунтуются, то взбунтуются жители столицы. Поэтому их в первую очередь нужно что? Обеспечить им хорошую жизнь, чтобы им было что терять. Их в первую очередь нужно, так сказать, с ними быть в хороших отношениях. То есть, как бы, к столице, к жителям столицы нужно придавать им особое внимание. И это то, что здесь говорит мудрец Гемары. В данном случае это не написано, кто был, говорил, что он глупый, кто говорил, что он умный, но это как бы цад, да, есть вариант Гемаре сказать, что это глупо. Глупо приближать и устраивать пир для жителей Шушана после всех остальных жителей. Окей, говорит Гемара дальше. Давайте посмотрим. Это такой ключевой вопрос сейчас Гемары здесь будет. Шаалу талмидей талмида в этражбе. Спросили ученики Раби Шимон бар Йохай, «Мипней ма нисхайву сынем шли сроэль шибойсу адор клой». Из-за чего ненавистники Израиля, здесь имеется в виду как бы наоборот, Израиль заслужили уничтожение в этом поколении. То есть почему участие в пире Ахашвироша, история, так сказать, с этим самым, она привела их к вот такой тяжелый, как бы, что называется, тяжелому приговору на первый взгляд. «Омруэм, омруатэм, скажите сами, скажите вы». Омрулой сказали мы, пнейше не, ну мы сюда сошлись и роша, поскольку они получили удовольствие от трапезы этого злодея. Говорит Гемара, а им кен, если так, чтобы Шушан яргу. Жители Шушана пусть бы яргу, должны были быть погибнуть. Шибихоля улам кулу али яргу. А те жители, которые не были в Шушане, почему их тоже должны были, так сказать, как бы убить? Почему они тоже были в этом приговоре? Омрулой, амор ата, скажи ты нам. Омрулой, пенеши не штаха в люцелем, поскольку они поклонились идолу, на самом деле, не идолу, а изваянию в эпоху правления Навуходоносора. Но разве в этом деле может быть снисхождение, если бы они были на идолу поклонности, как может быть, что они удостоились чуда, да? То есть, омрулой, вхим асой поним ешь бы довар, если они поклонились идолу, то почему тогда, собственно говоря, их спасли? Омрулоем, эмло асой лалифним, а Кодшбоху Луасаем и Эмелю Лифним. То есть они сделали только, сделали вид. И Кодшбоху тоже только сделал вид, и на самом деле не сделал им уничтожение. Вайн дектив, кило и на милибо. Ибо то, что написано, он не... ибо не согласие сердца своего грешил, а потом Всевышний печалит, и потому Всевышний печалит людей. Если человек совершает грех не по воле сердца, то Бог причиняет ему страдания и печалит его для того, чтобы тот раскаялся и спасся от беды. Ну, интересно, не очень понятно, да? Не очень понятно. Тут вопрос такой. В стихе сказано, что Хашвирош устроил пир для всего народа, чтобы был столицей Шушана. Значит, евреи Шушана приняли в нем тоже участие. Вопрос, неужели насладиться первым Хашвирошем был настолько тяжким грехом, что за него евреи заслуживали уничтожения? Ведь даже если они, если ели бы там некошерные, этот грех не наказуем по той смертью. Ответ пира Хашвирошем был устроен не по случаю того, что якобы истекли 70 лет изгнания. А евреи так и не освободились их, и их храм не был отстроен. Участвуя в пиру и наслаждаясь им, евреи показали, что они сами рады. Жизнь в земле Израиля. Служение Богу в храме они предпочитают жизнь в Персии под властью Ахашвироша. Этим они и заслужили уничтожение. Комментарий Риф к Эйн Яков. Это на самом деле очень важная ссылка, да? У меня она подчеркнута, да? Здесь уже учился с Хеврутой своим в свое время эту гемору. Так вот, это такой принципиальный момент. Они... Им не претило сам факт того, что радуются, что они остались в изгнании. То есть в изгнании нам слаще. Это вот, мне кажется, это самая большая причина переехать из-за границы в Израиль. Чтобы не чувствовать, что нам в Америке, в России, в Украине, не знаю, где угодно, удобнее, комфортнее, чем в Израиле. Я сейчас не снимаю себя низкой пропагандой, поймите меня правильно. Но этот момент, когда тебе в своем комфорте, тебе намного удобнее, чем в каком-то непонятном Израиле. Топ, но я сам как бы не могу на эту тему говорить, поскольку я уже давно и в молодости сюда переехал, тем людям, которым это все сложно. Я сейчас вижу, до какой степени это сложно, переезд в Израиль. Но неважно. То оставим какие-то личные моменты. Это то, что здесь написано, что им должно было претить, в принципе, по факту, сам факт того, что радуются и празднуют их нахождение в Галуте. А они спокойно к этому относились. То, дальше трактуем Мегилу. Бехацер Гинат Бетан Амелах. Во дворе Гинат. Гинат – это некая садик, посадка, битан, амелах. Где, собственно говоря, это происходило, вот весь этот пир? Во дворе, в саду и в царском дворце. Так, двор, сад и дворец. И неясно, в каком же они проходил пир. Гемара говорит так. Равы Шмуэль. Опять же, Равы Шмуэль говорит. Хадомар, арау или хацер, хацер. Тот, кто пригодный был во двор, его посадили во двор. Арау легина, в сад, легина, в сад. Арау лебитан, лебитан. Тот, кого дворец, там вот дворец. Это один вариант. Выхад дома, другой вариант. Ушиван бехацер, посадили их во двор. Вело их зикан, не было достаточно. Бегина, в сад, вело их зикан, недостаточно было. Ачих нисан лебитан, пока их не поставили прям в самый дворец, везде, так сказать, да? Согласно толкованию, пир происходил во всех трех упомянутых местах, чтобы каждый из гостей сидел там, где ему подобает. О, нет, это первый вариант, да? То есть и дворец их уже вместил. То есть это второй вариант. кого, как бы, я думаю, что все варианты были, их нужно было разойти, было огромное количество людей, пока всех не посадили. Интересно, что я в какой-то момент увлекся, интересовался шахом персидским, последним, которого, просто меня интересовала революция тюльпанов в Иране, мне стало интересно, так сказать, кто был шах, который был, в принципе, союзником Израиля, а как бы Иран, который является сейчас врагом Израиля, он пришел после власти шаха. Так вот, шах тоже в 75-м году устроил гигантский пир, который на самом деле его стоимость, она и привела к экономическому краху и к усилению революции тюльпанов. То есть история повторилась. Как бы, пир персидского шаха привел к совершенно невероятным историческим последствиям. Идем дальше. Хур Карпас Ветхелет. О, сейчас Гемара будет нам объяснять, что это за... Что это за Хур Карпас Ветхелет? А, секунду, я пропустил тут строчку. Тана. Ошиван бахацеру патаху лэм шней птахим. Да, посадил их во дворе. Третий вариант. И посадил их два входа. Один в сад, другой во дворец. То есть можно было... Для того, чтобы гости могли встать из-за стола и прогуляться по саду и по дворцу. Бен Йода так объясняет. Лимайса это... Стих перенес согласно комментарию Ибн Эзра здесь в книге. Согласно комментарию Раши, все три места, упомянутые в стихе, располагаются на открытом воздухе. Хацар – это двор, гина и битан – это разные видности сада, с той разницей, что гина засажена травами, а битан – деревьями. Так объясняет Марша. Окей. То, так или иначе, так или иначе, это то, что здесь написано. Гемара продолжает толковать Мегилу. Написано, что Хашвирош просто заслал для гостей полотнище из следующих тканей. Хур, карпас и тхелет. Гемара выясняет, что такое хур. Давайте посмотрим. Май хур. Рав омар хари-хари, дырочки-дырочки. Отверстие-отверстие. А Шмуэль сказал, это милат левана, дорогая шерсть. То есть, хур от слова хивер, бледный, белый. То есть это были кружева. Это, мои дырочки-дырочки, это кружева. То есть он всех положил на кружевные такие какие-то перины там. А Шмуэль говорит, нет, это были такие очень-очень тонкая, хорошая шерсть. Карпас. Что такое карпас? Сказал Раби Ханина, это слово аббревиатура. Карпас это аббревиатура. Раби Ханина, карим шель пасим. Подушки полосатые. Почему из шелка они переводят? С чего они взяли? Это явец так объясняет. Но в принципе пасим это полосатый. Причем тут полосатость и шелк. С чего взял явец, из чего они привели. Окей, я не знаю. Но они приводят явец, давайте, Килат Москва, давайте посмотрим, скажем, что... Аль-Глили Кесев. Там у нас были Глили Кесев, это как бы столбы серебряные, Вамудайшеш, и столбы мрамора, Метод Загавы Хесев. Кровати были, на которых они возлежали, перед кроватями стояли столы. Кровати были из золота и серебра. Таня Раби Юда Оймер Араули Кесов ли Кесов. Тот бы пригодный был. Они были золотые или серебряные кровати. Тот был пригоден для золотой. Его на золотую, тот пригоден для серебряной, на серебряную. Омлу Раби Нехемия им кен. Говорит Раби Нехемия, если так, матиля так и набы сеуда. Ты делаешь зависть на трапезе. Элохем шель Кесов. Кровати были серебряные, а ножки у них были золотые. Теперь Багат Вешеш. Была там рицпат багат вашеш. Из багата и мрамора. Из багата и мрамора. Что такое багат? Это драгоценные камни, которые достаются их хозяевам ценой долгих и трудных поисков. Михатетот. То есть нужно было очень долго искать. Они приводят здесь объяснение. Килат Москва, который на иврите пишется с буквой «Хей» посередине, слово «багат» толкуется, как если бы вместо буквы «Эй» стояла буква «Хэт», как слово «михот и тот». В целях подобных толкований эти две буквы взаимозаменяемы. Окей, отлично. Так вот, они какие-то драгоценные, очень дорогие керамики там для как по-русски это называется? Кефа, как это называется? Ну, эти вот, которые на стенки и на пол кладутся. Кефаль? Нет, кефаль это рыба какая-то, ну. Плитка, ну, как она называется? Не плитка, есть по-русски еще одно слово. Окей, вы вспомните, напишите. Так вот, Омар Виаси, аваним шемитхазетот эт баалеем, да? Камни, которые заставляют искать своих хозяев. Хену оймер, также авней незер митнасесот аредмато. Камни, незер, украшения, митнасесот, они возносятся над его землей. Ведарвесахорот. Что такое дарвесахорот? Опять же, Гемара рассматривает, что означают эти слова. Три варианта. Дар – это слово сахор, значит вокруг схор. То есть трапеза окружали ряды драгоценных камней, выложенных по кругу. Ведар – сахор, трав омар, дари, дари, вишмуль омар, эвен тува еш бикархи аям. Есть какая-то хороший камень, есть бикархи аям. Ведар – шман, называется дар. Ошиба бэмца сиуда в миру лэм лебецорай. Освещает им, как днем, некий светящийся камень. Дверь Авишмуэль, Тана Шикора Дрор Ликольба Алей Схура. Сказал свободу, дал свободу всем продавцам. То есть освободил торгов от налогов, чтобы ублажать всех своих подданных. Освободил всех от налогов. Вашкойс Беклей Заав и поили всех из золотой посуды, Микелим Шуним из разной посуды. Из разных, должны быть, мишуним, да, мибойлей. Омарова, яцо сабаскаль, вомрлоем, решойним калу мипней кейлим, батем шойним бэм. То есть первые умерли из-за посуды, которую использовали храмовые посуды, а вы повторяете их ошибку. Да, ваши предшественники, большоцари в окружении, сгинули из-за того, что посмели пользоваться этими сосудами, а вы повторяете их поступки и также пользуетесь ими. Этот вопрос, я поставил вопрос тут, когда учил. Это было обращение к нему, к Ашему, или это слышал Мазаль? То есть, как бы, что, кто, как бы, кому это обращалось? И нет у меня ответа на этот вопрос. Дальше. Вейн Малхут, вино царства, рав омар, рав миламет, шиколи хад вейхад, ишкау яйн, шигадали имену бешаним. Каждый получал то вино, которое было его возраста. Ваштияка дос, и питье, оно было как дос, как закон, майдос. Омар Баханан, мишум рамер, кедас шель Тора, как закон Торы. Ма дат шель Тора, ахила меруба мештия, как закон Торы должно быть еды больше, чем питья, а всеуда то шель Тора ша, также и на трапезе этого злодея, ахила то меруба мештия, еды было больше, чем питья. Эйну и нас, не было заставления, омар рав и лозар, милама чеколи хад вейхад, ишкоу мияйну и диносы. Каждый поили вином его страны. Ласойс керцон ишвиш. По желанию каждого человека и человека. Омарова ласойс керцон Мордехай ваман. По желанию Мордехая и Амана. Мордехай. Потому что про Мордехай написано ктив иш, иуди, человек еврей. Аман иш, цар воев, человек, который делал беду и враг. То есть, это была трапеза, на которой давали по желанию каждого. С другой стороны, никого не заставляли, когда Тора, то есть, кошерное вино было. То есть, они устроили трапезу с кошерной едой и кошерным вином, только что, порадуйтесь тому, чтобы остались в изгнании. Вот это вот как бы, кашрут мы вам обеспечим, что кошерная еда, специально зарезать баранов и быков, нет проблем, все будет кошерно. Подать кошерное, вино кошерное, но только радуйтесь, знаете чему? Потому что вы остались здесь, и вам не нужно служить в Иерусалимском храме. Окей. И дальше мы посмотрим, Безрат Ашем же на вторую часть нашего урока, Ваштия Малка. Царица Ваштия, она тоже сделала женский пир, какая у нее была намерение, и почему, собственно говоря, она отказалась пройтись по подиуму, в чем мама родила. в чем у нее была с этим проблема, об этом на второй части нашего 12-го листа трактата Мегила. Оставайтесь с нами. Изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.